«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И я сейчас с вами рассмотрю те законы, которые были подписаны вчера. Сегодня, это вчера писали, президент подписал несколько законов, в частности, там на самом деле есть и такого социального и политического плана, и экономического. О запрете для депутатов всех уровней быть членами общественных палат, например. Но тут более-менее, я думаю, все себе представляют. О праве правительства Российской Федерации использовать в 2021 году средства Фонда национального благосостояния сверх заложенного бюджета в случае падения цен на нефть. Сверх заложенного в бюджете. Ну, это то же самое примерно. Еще там есть пункты об отмене льгот по экспортной пошлине на некоторые виды нефти. Изменения нужны для оптимизации предоставленных нефтяной отрасли налоговых льгот. И об освобождении от налогов новых организаций малого и среднего бизнеса в связи с пандемией. В этой связи во всей мы пригласили сегодня обсудить нововведение Юрия Юденкова, профессора кафедры финансов, денежного обращения и кредита, факультета финансов и банковского дела РАНХИГС, кандидата экономических наук. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну, я бы предложила вам начать сразу с освобождения от налогов новых организаций малого и среднего бизнеса в связи с пандемией. Расскажите, что это за меры и как обычно действует вот эта организация налогового обложения для новых?
Мне как раз тоже хотелось бы обсудить со слушателями с вами, поскольку сам закон, как я его, так сказать, прочитал в такой редакции, не перечисляет, а список этих организаций не приводит, приложения его почему-то нет. То есть я его не нашел. Поэтому я могу предположить, что это организации, связанные либо с медициной, либо с химией. Больше у меня таких никаких других.
А почему вы не думаете, что это относится к всем организациям малого и среднего бизнеса?
Татьяна, да, правильно, я не ошибаюсь. Татьяна, вот представьте себе, что вы сейчас вот утром.
Ничего, да.
Простите, неправильно да. Сказал?
Анастасия, да. Что
Анастасия,
я сегодня
извините,
что?
Да, ради бога. Ой, вы сейчас утром, ну, вы-то не можете, я тоже не могу, но наши слушатели пойдут там на Старый Арбат, и они увидят, что 1/3 заведений малого и среднего бизнеса в виде кафе, магазинов просто закрыты. Просто они не работают. Поэтому именно им-то как раз и нужна, так сказать, помощь. Но пострадали они в результате отрицательного менеджмента или в результате пандемии, я не могу сказать. Поэтому, разговаривая со своими коллегами-бизнесменами, я пришел к выводу, что тут какая-то такая рандомная ситуация по поводу того, что вы пострадали или нет в результате этого. Потому что абсолютно большинство арендаторов не снижают цену на аренду, а это основная трата для малого и среднего бизнеса. Раз арендаторы не снижают цену, то ваш бизнес страдает. Количество людей, которые к вам приходят в результате, ну, так сказать, ограничений, резко уменьшилось. Ну, в общем, у меня грустное впечатление. По экспертным оценкам, около 1/3 бизнеса, малого и среднего, в общем, закрылось. Что хочет сделать президент? Что состоит в его идее? Что мы все-таки, так сказать, найдем людей, которые профинансируют тех предпринимателей, которые все-таки останутся на этом рынке. Вопрос второй. А кто эти люди? Это банки, да, как мы предполагаем, которые могут прокредитовать этих людей. Что-то я не видел банков, которые, так сказать, проявляют, так сказать, лояльность с обесом. Нет, банки, так сказать, у них главная цель – зарабатывание прибыли. Поэтому как-то закон повисает. может быть, и я надеюсь, что он хотя бы коснется тех предприятий, которые связаны с разработкой медикаментов и обслуживанием медицинских учреждений. Вот это да, тогда это будет здорово. Пока, так сказать, относительно предпринимательства, программирования, я не вижу, так сказать, никакой помощи со стороны государства. Скорее наоборот. Это моя точка зрения, я ни на чем не настаиваю. Я посмотрел массу материалов по этому поводу. Ребята, в общем, дело рук утопающих, самих утопающих. Все. А закон, который принимает наша Государственная Дума, и который утвердил Путин, скорее всего, касается вот уже сферы болезней. Вот так.
Но это должно было бы тогда быть отражено в каком-то действительно приложении, вы совершенно правы. Если иного нет, это же все-таки закон там, ну, это значит, что, видимо... Вот смотрите, я, конечно, не сам закон смотрю, а смотрю пересказ его в версии ТАСС. Вот, и там написано следующее, что, значит, в заголовке написано: «Путин подписал закон об освобождении от налогов новых организаций МСП в связи с пандемией». Ну, это малые и средние предприятия, аббревиатура, да?
Ну, да.
Далее, в самой статье говорится о том, что налоговые преференции предоставляются организациям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не только на основании финансовой отчетности за 2018 год, но и в связи с регистрацией предпринимательского статуса в период с 1 декабря 2018 по 29 февраля 2020 года. Данное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, и льготы действуют для предпринимателей из отраслей экономики, наиболее пострадавших в пандемии. А, видимо, речь идет о том реестре, который какой-то... Помните, они помощь получали на зарплату?
Да, помните. Конечно, я помню. Анастасия, вот я опять вот хочу усилить конкретность. А? Вы создали вот в этот период малое предприятие. Сами вы.
Да, например.
Или ваши друзья создали?
Нет, конечно, нет. И мысли такой...
Нет, подождите, а у меня создали. У меня есть, так сказать, поскольку я все-таки в этой сфере кружусь. И, к сожалению, так сказать, получается вот что. Когда они начинают, так сказать, там, вбиваться льгот каких-то на аренду, на еще что-то, как-то так на них смотрят, мягко говоря, неблагожелательно. Это так мягкое выражение.
Ну, поэтому... смотрите, мы же, когда говорим про арендодателей, я-то, когда вот мы рассуждаем об этом, по-человечески кажется, действительно, ну, вот такая беда у всех, надо, значит, чтобы все друг другу помогали, у тех, кто что-то продает, там, допустим, услуги, да, их не покупают, им нужно, им, наверное, нужно снижать аренду, но я думаю, что арендодатели... рассуждают следующим образом, что если этот сейчас бизнес не может, да, платить, то ты не знаешь, во-первых, когда он сможет платить, но мы все понимаем, что это история на, ну, на годы, да, так вот до конца, чтобы восстановиться. А может быть, ну, они ждут других просто арендаторов, и поэтому не снижают, и в этом смысле можно ли от них ожидать снижения? Ну, уйдут от них все, например, ну, останутся они ни с чем. Это в этом смысле... Как бы, как можно помочь бизнесу, который вот, или который хочет возникнуть и ищет, например, аренду, а оказывается, что цены не так сильно.
Ну вот, да, я, наверное, этот закон воспринял как лозунг. Ребята, welcome, мы вас не забудем. Вот у меня вот из всех тех законов, которые подписал президент, он понравился тем, что, ребята, если вы придете в малый средний бизнес, то мы вас кинем. Ну, скорее всего, так.
Но скажите, ведь все говорили о том, что налоговые каникулы в начале, ну, вот в начале
Стоп. Не, вы уходите в другую сторону. Это совсем другое, это совсем не то. Это нет.
Нет, все говорили, давайте. Что надо бы не каникулы, а полное освобождение. Я просто помню, и это казалось
вот логичным. Это вот вы уже ближе, вы уже
потому
ближе.
Потому что что значит откладывать просто на потом двойную сумму, там, они точно, ну, это всем понятно, что это будет очень сложно сделать, заплатить. Поэтому речь, призывы были освободить полностью. Сейчас я вижу такой заголовок, наконец, вот 15 октября я его увидела. Путин подписал закон об освобождении от налогов новых организаций малого и среднего бизнеса в связи с пандемией. Ну, слово «новый» тут я вижу, да, что оно есть. И что это значит? А это значит, что я из текста статьи понимаю, что это с 1 декабря 2018 года, ну, короче говоря, которые вот год-полтора назад образовались, правильно? Но да, это разве не то, чего мы все, ну, это разве не то, чего все ждали? С другой стороны.
Да, опять же, ну вот, Анастасия, как бы мне объяснить всем людям, так сказать, нашей планеты, что, ребята, налоговые льготы, это налоговые льготы со стороны государства. Вы создали предприятие, 10 тысяч рублей уставного капитала. Вы работаете нормально, зарабатываете прибыль, хорошо. Вам помещение нужно, вам, так сказать, покупать исходные материалы нужно, у вас НДС есть, у вас налоги на аренду есть и так далее. Вас освободят только от налога на прибыль. Откуда у вас прибыль первые два года? Господи. Это лозунг, это лозунг. Ну, Анастасия, как тут вот убедить людей? Я вот своих студентов тоже учу. Ребята, пока вы не начали получать прибыль, даже не регистрируйтесь, потому что у вас все равно ничего нету. Вы просто пока стартап. Вы сделаете что-нибудь, что у вас начнут покупать. Вы организуете производство, что у вас люди к вам пришли и начали у вас работать. И тогда у вас будет фирма, и тогда можете, а, регистрироваться, б, пойти в налоговую и так далее. Пока большинство наших фирм на уровне, так сказать, швейных мастерских. Ну, извините, за, я не хочу унизить швейные мастерские, но это все на уровне, так сказать. Я тебе заштопаю ботинки, ты мне, так сказать, зашнуруешь там шнурки. Анастасия, даже разговаривать как-то так. Поэтому я удивлен этому закону. Что он хотел сказать? Он хотел сказать, что, ребята, регистрируйтесь, мы не будем брать с вас прибыль. Нормально. Тогда этот закон отлично работает. Он давно есть во всех странах, в том числе в Казахстане, в других странах, что первые два года вообще не облагаетесь налогом на прибыль, пока вы не развернетесь. Отличный закон. Я за. Двумя руками. Давайте расшифруем, что мы имеем в виду. Почему именно пандемия? Может быть, просто я начал только производство?
Ну да. У нас есть слушатели. Они с нами тут незримо, вы их не слышите, но они на самом деле есть. Они пишут, я напомню, средства связи с нами в эфире сейчас. Телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Это латинскими буквами, пишется в одно слово. Это телега, я вижу все, что вы пишете. Деревенский парень пишет «молодец» вам. СМС-сообщение наше плюс 7-925-88-88-94-8. Это СМС-портал. И если у вас есть вопросы, если вы, кстати, пример такого малого и среднего предприятия, которое сейчас вот прочитали тоже вчера этот закон и уже попытались понять, а какую конкретно льготу вы получаете и в чем будет состоять поддержка вас сейчас благодаря этому закону, пожалуйста, можете написать, либо даже, может быть, позвонить в эфир на номер плюс 7-495-7373-948. Но вчера был подписан огромный пакет разных вот этих вот всяких мер. Например, об отмене льгот по экспортной пошлине на некоторые виды нефти. Изменения нужны для оптимизации предоставляемых нефтяной отрасли налоговых льгот. Скажите, пожалуйста, это значит что? Это значит, что некоторым нефтяным предприятиям придется больше отдавать денег в бюджет, верно?
Нет. Можно, вы так резко перешли к другому закону. Я все-таки хотел нашим слушателям обратиться к следующему предложению. Поверьте моему жизненному опыту, что создание собственного малого бизнеса выгодно только тогда, когда он у вас есть. Если вы просто, так сказать, задумались, так сказать, организовать бизнес, и пойти зарегистрировать ДЭКи. Это бесполезно. Вам нужно будет нести издержки по отчетности, там еще по массе других вещей. Поэтому пока у вас нет дела, по которому вы зарабатываете деньги, никогда ничего не регистрируйте. Умоляю. Это мое, вот, мой призыв.
С точки зрения, это очень понятно с точки зрения практической, и тут даже человек, который не занимается бизнесом или даже не думал заниматься, все равно это, мне кажется, такой чуть ли не очевидный совет. Но с другой стороны...
К сожалению, у меня, к сожалению, Анастасия, масса примеров обратных. Люди идут, регистрируют фирму и думают, что после этого у них пойдут дела.
Но с другой стороны, с точки зрения того, как устроено наше законодательство, этот совет разве
не... Да при чем тут законодательство? Нет, ну при чем тут? Нет, давайте исходить из жизни. Но все-таки закон есть закон, я не спорю, не против законодательства. Давайте исходить из жизни. Мы же делаем бизнес для людей. Да. И вот тут вот как раз переходим. Вот я почему так вмешался, извините, вот у вас разложение. Почему этот второй закон такой вот он возник? Потому что ряд предприятий продавали нефть очень высокого качества и, так сказать, по пошлинам, которые нормальны. Нет, все это теперь лавочка закрыта. Да дольше обсуждать этот закон, по-моему, не стоит. Ну, все закрылось для узкой группы лиц. Лавочка продажи нефти и уплаты пошлин по там льготным ценам, хотя нефть у них была высокого качества.
Понятно. То есть, вот просто бюджет больше будет получать денег, а те, кто раньше на этом экономил, они будут отдавать столько, сколько должны были отдавать.
Да. Совершенно верно.
Я просто жду, я почему решила, у нас же тут просто был пакет мер, и пока мы ждем сообщения от наших слушателей, которые, я надеюсь, вовлечены в малый и средний бизнес, и им есть что сказать по этому поводу, я жду сообщений от них и рассказов каких-нибудь небольших, коротких.
С горечью должен сказать, что вот уже за 9 месяцев 1/3 малых и средних предприятий прекратила свое существование.
Официально, да, это по какой-то статистике?
Ну, это не официально, в общем, у меня такое, так сказать, я уже много раз его повторял, повторю еще раз. Зайдите на Старый Арбат, пройдитесь вдоль, так сказать, этой прекрасной улицы. Посмотрите, каждое третье предприятие, каждая третья кафешка, каждый третий магазин закрыт.
Виталий Кадет пишет: «Здрасте, меня слышно?» Да, я вас вижу, ваши сообщения. То есть есть люди, которые впервые пишут и не уверены, видит ли ведущий их сообщения. А если платят-то по безналичному расчету, как без регистрации предприятия? Евгений К. сразу задает вам вопрос. И вот я присоединяюсь. Ведь есть формы принятия денег, приема денег. То есть вы если будете говорить, что везде наличными вам надо платить, это вы просто потеряете клиентов.
Если я правильно понял вопрос, в китайской деревне, если вы в лесу будете покупать у бабушки грибы, вы можете расплатиться, так сказать, карточкой.
Везде вы можете сейчас, у нас тоже.
У нас тоже, да. Ну вот это одна из форм, так сказать, оплаты своего бизнеса. И что в этом странного, я пока не понимаю.
Нет, про регистрацию говорят. Ну вот вы советуете так как бы по-житейски, что пока нет действительно устоявшейся какой-то схемы прибыли, действительно нет смысла показывать себя системе, вот, как предприятие, потому что вы еще, по сути, не предприятие, пока вы не научились работать, да, но и у вас будут одни сплошные там повсюду кругом убытки, но...
Не убытки, если... я сказал, будут виды отчетности, будут, так сказать, какие-то, так сказать, необходимые мероприятия.
Да, вы имеете в виду, что нужно будет ресурсы затрачивать на то, чтобы все это поддерживать, а не тратить там время на то, чтобы...
Это моя личная позиция, я ее буду отстаивать всегда, даже в Государственной Думе. То есть я считаю, что человек, который хорошо, так сказать, может быть репетитором, человек, который хорошо учит других какому-то делу, там, не знаю, играть на скрипке, что-то еще делать, и берет за это деньги, пока он не вышел на, как бы, на рыночные какие-то объемы более-менее внятные, там, ну назовем 30 тысяч там, в месяц, то он пока еще, так сказать, любитель. Когда он начинает получать деньги свыше средней месячной заработной платы по стране, вот тогда пусть псиный инспектор приходит и облагает его налогом. А до того, человек, так сказать, занимается любительством, его кто-то благодарит. Почему мы не обкладываем налогом чаевые официанты? Мы же об этом даже не думаем. Ну, я к примеру привел, крайний пример привел. Ну, на самом деле, это же так получается, что человек научил вашего ребенка хорошо там отвечать на вопросы по обществознанию. Сложный предмет причем. Или по математике. Считать проценты научил. Вы вот благодарили. Ради бога. Почему сразу человека тащить, так сказать, в систему налогообложения?
Но если, да, он этим занимается систематически, имеет доход постоянный, то вот тут нам напоминают о том, что самозанятые, кстати, самозанятые у нас попадают в вообще в категорию малого и среднего предприятия или
пока
нет?
Пока нет, пока
другая
нет.
История. Пока кстати, нет. Кому-то
вернули деньги. Все идет к тому, что попадут.
Может же быть один ученик, платящий больше МРОТ, будут держаться в тени, пока не попросят официально зарегистрироваться, пишет Роман Штутгарт. Ну и много-много звонков. Давайте, ну у нас сейчас уже скоро новости с вами начнутся. Я хотела еще задать вопрос по еще одной мере, которую вчера нам поставили, о праве правительства Российской Федерации использовать в 2021 году средства Фонда национального благосостояния сверхзаложенного в бюджете объема в случае падения цен на нефть.
Ну, нормальная мера. Я считаю, что президент здесь просто предусмотрел вероятность того, что у нас же по закону 95-го года Центральный банк не может финансировать дефицит бюджета. Поэтому, но Фонд национального благосостояния, тем не менее, находится на счетах Центрального банка. Почему правительство не может воспользоваться этими деньгами, если будет плохая ситуация? Я считаю, что это нормальный закон, ничему не противоречащий. Это как бы, ну, реальная финансовая ситуация. То есть, по поводу этого закона даже никто не знает, как будет развиваться ситуация дальше. Вот. Вы же видите динамику, так сказать, смертей по поводу коронавируса. Никто не знает, как будет развиваться дальше эта ситуация в целом в стране. Почему бы заранее не предусмотреть возможность финансировать какие-то экстренные траты из нашего резерва? Я считаю, что нормальный закон, нормальный шаг президента. То есть тут можно сказать, что...
Можно сказать, что все справедливо и по делу. Хорошо.
Да, конечно.
У нас есть еще, это не было заявлено, когда мы договаривались с вами об сегодняшнем интервью, но просто появилась к вечеру такая новость, и я хотела у вас уточнить. По поводу эксперимента возможного Центробанка с использованием цифрового рубля, вы что-нибудь слышали?
Да, нет, но эта тема сегодняшняя просто актуальна. Я после вас еду, так сказать, тут дальнейшее агентство тоже выступать на эту тему.
Вот, на эту тему. Давайте тогда мы разъяснение от вас, если это будет возможно, после того, как мы еще дообсудим тему малого и среднего бизнеса, малых и средних предприятий, во второй половине часа. Сейчас нам нужно будет с вами расстаться ненадолго, потому что у нас новости. На радио в 30 минут новости. После этого вернемся. Я напоминаю нашим слушателям, вы можете писать на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами, смс плюс 7-925-88-88-94-8. С нами Юрий Юденков, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов банковского дела, Ран Хикс, кандидат экономических наук. После новостей вернемся к разговору с вами.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. С нами профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела Ран Хикс, кандидат экономических наук Юрий Юденков. Мы продолжаем. Юрий Николаевич, вы с нами, да?
Да, я с вами.
Да, дальше продолжает вот тут реагировать на вашу, на вашу позицию относительно того, когда, в какой момент нужно выходить из тени. Если в тени, то банк имеет право приостановить операции по счетам до выяснения источника. Это 80-й пишет через СМС. Тогда для юрлиц работы с физлицом не будет проблемы. Физлицо или... А, это, видимо, продолжение какое-то сообщение от 80-го. По такой схеме вхождения в бизнес гостя можно заниматься тортиками и ногтями. Но если бизнес касается поставок материалов и оборудования, например, B2B, то тут каждая копейка должна быть прозрачной. Получается, такой совет нерелевантен.
Да, я не отвергаю. Мой совет относится к людям начинающим. Я ни в коей мере не... Ребята, мы переходим в цифровой рубль. Завтра все будет прозрачно вообще, все и вся.
Вот расскажите, пожалуйста, вот эта вот параллельно развивающаяся история с этим так называемым цифровым рублем. Я читаю сейчас, значит, граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковских счетах. Также рассматривается возможность получения зарплат, пособий и других выплат в цифровых рублях, говорится в сообщении, которое, правда, сообщили Центробанк, почему-то об этом сообщил «Известиям». И у меня, честно говоря, много вопросов в этой связи, почему «Известиям», вот, а почему не пресс-релиз какой-нибудь для всех там или какое-нибудь собрание всех-всех-всех. Но это ладно. Вот, расскажите, что такое цифровой рубль? Чем он отличается от того, что мы видим и имеем в виду у себя в приложениях банковских, когда открываем, и видим, у вас на карте там столько-то?
Это что? Анастасия, да. В сегодняшней редакции давайте мы не будем никого, так сказать, что называется, там, троллить. Центральный банк бежит впереди паровоза. Он издал пресс-релиз позавчера, по-моему, и сказал, давайте обсудим ситуацию с этим цифровым рублем. На сегодняшний день цифровой рубль Центрального банка – это обыкновенный цифровой рубль, который у нас лежит на карточке. Все, давайте на этом закончим и не будем друг друга мучить. А?
То есть это никакая не попытка создать локальную национальную криптовалюту? Это не то, нет.
Ничего. Вот давайте, давайте остановимся на том, что на сегодняшний день Центральный банк, ну, в общем, сбросил, конечно, ну, на мой взгляд, так не делают, а это какой-то, так сказать, там, ну, троллинг, что ли, по-другому назвать нельзя, так сказать, взять и на всю страну такую, которая не очень-то развита в отношении, так сказать, всяких электронных вещей, что вот мы переходим на так электронный. Нет, ребята, никакого электронного рубля до 1 января 2021 года не будет. Электронный рубль – это то, что у вас на карточке. Точка. Официально заявляю. Можете распространить по всем средствам информации. Подпись Юденков, профессор Анкин. То есть ничего такого в ближайшее время не будет. Что хотят сделать? Хотят сделать, поскольку все больше и больше происходит электронных расчетов. И за последние полгода в результате пандемии и так далее – 1/3 расчетов ушла, так сказать, в онлайн, ну, то есть по карточкам, то вот, а давайте мы все заонлайним. А вот давайте у нас напечатано на сегодняшний день более 10 триллионов бумажек рублей. Это же все-таки дорого содержать эти бумажки, уничтожать их, там, обновлять. Так, а давайте мы все уйдем, давайте, никто не против. Но давайте не будем пугать народ электронными рублями и так далее. Просто мы скажем о том, что вот тот рубль, который был бумажный, станет у вас на карточке. Все. Вот что он должен был сделать Центральный банк.
Но разве... во-первых, мне кажется, что наших людей испугать электронным рублем невозможно, потому что все, даже самые отсталые слои общества, все знают формулу «кину вам на Сбер» или что-нибудь в этом духе. Везде это используется, на всех уровнях, во всех регионах, и самых отдаленных каких-то, я не знаю что, где покосить траву на лугу, там где-нибудь в Новгородской области, тоже на Сбер приходится переводить, вот, и там комиссию платить. Но дело в том, что в этом смысле мы выгодно отличаемся от Европы, где ни телефоном, ни часами ты ни в каком ресторане, никакой обед, даже если очень захочешь, не оплачешь, будут просить наличные у тебя там со слезой в глазах. И я знаю, почему они это делают, потому что они от налогов, скорее всего, уходят, наверное. Вот. Ну, в Италии я с этим сталкивалась. Никто, ни у кого даже нет представления о том, что телефоном можно приложить его к кассе, а у нас это делают. В этом смысле испуга не будет. Но у меня вопрос, почему это преподносится как нечто отдельное? Вот я открыла действительно этот пресс-релиз. Цифровой рубль, Банк России, да.
Вот идея в том, что в Китае уже зарплату платят этими электронными юанями и так далее. Но, к сожалению, происходит смешение понятий. Блокчейн как технология подтверждения того, что вы, так сказать, обладаете неким активом. Внимание! Слушайте меня внимательно. Блокчейн, технология, электронное подтверждение, то, что вы владеете неким активом. Машиной, дачей, квартирой. А биткоин – это валюта, которая использует технологию блокчейн для того, чтобы переводить деньги за рубеж. Наш президент запретил биткоин и все аналогичные валюты, использующие технологию блокчейн в нашей стране. А вот электронные рубли – это вообще третий. Это вообще не имеющие отношения ни к блокчейну, ни к биткоину. Просто они хотят все за электронику. Пока. То, что вы, Анастасия, патриот нашей Родины, мне очень приятно. И вы абсолютно правы, что мы...
А разве вы нет? Мы все же патриоты. У нас нет не патриотов среди нас.
Ну, понимаете, у нас есть еще либералы, которые, так сказать, там пьют непонятные напитки в таких-то томских гостиницах. Ну, мы не будем о них. Я все-таки... Об электронном рубле. Пока электронный рубль – это электронный рубль, тот рубль, который имитируется Центральным банком, просто представляется в другой форме. Все. Пока это все. Дальше Центральный банк объявил, так сказать, обсуждение до 1 января следующего года. Потому что давайте мы пообсуждаем, как вот этот электронный рубль может еще выглядеть по-разному. Пока электронный рубль – это тот рубль, который у нас на карточке. Все, точка.
А давайте мы пообсуждаем, а какие еще могут быть варианты, просто интересно, вообще, какие могут быть еще варианты вообще, кроме как вот так в приложении в банковском, где ты видишь номер, последние 4 цифры карты со звездочками, зашифрованная, и сумму, которая у тебя там лежит, что еще может быть?
Ну, вы сами сказали уже, там, на часах, там, на телефоне. Там,
ну, это же то же самое. Это, по сути, связанные просто в одну цепочку несколько гаджетов, которые видят одно и то же. То есть это как бы там принципиального отличия нет. Я бы предложила, если... Вы куда едете? В Центробанк прямо обсуждать сегодня или в другое место рассказывать про цифровой? А, вот, просто надо было бы им порекомендовать сделать слоган, когда они в итоге придут к тому, что да, цифровой рубль, они наконец признают какой-то отдельной специальной сущностью, надо слоган предложить им ничего нового, ну, чтобы люди не боялись, вот, потому что если это
уже то, что есть.
Но возможно ли полный отказ от бумаги? Вот скажите мне, пожалуйста, как вот экономист, который занимается
внимательно. Да я не просто экономист, я банкир до мозга костей.
И банкир. Это... Ну, возможно, давно пора отказаться. Подтвердите мои догадки смутные. Это все грязь и коронавирус. Вы знаете, что недавно, вот на днях там были какие-то очередные, выкатились исследования по поводу того, что на железных монетах там сколько-то часов держится коронавирус, а на бумажках там 24 часа или там несколько суток. Полный отказ от бумаги. Мы можем стать первыми
в мире? Мы нет. Хорошо. Мы очень большая страна. Я в качестве такого анекдот я закавычу, застал еще то время, когда был СССР, и Ан-2, в Россельхозбанке было два Ан-2, которые возили наличность для раздачи зарплаты оленевода на север.
Ну, это когда-то вообще станет, как получает, на карту, ведь им же
обрамывается. Вы просто вдумайтесь, а зачем они им там?
У них там очень высокие цены, мы знаем, нет, нам даже думать нечего, мы знаем, что там одна какая-нибудь ерунда, которая у нас стоит 3 копейки, там она стоит 100 рублей, мы это знаем, там в условиях...
Нет, а зачем вам наличность на Северном полюсе?
Нет, ну они там водку покупали, потом им Абрамович сделал электронные, вот это все эти электронные кошельки, ограничил продажу, и, кстати, говорят, ну, в этом смысле, хорошее, доброе дело сделал. Им давно никто не возит никакие деньги, ну, в смысле,
это... Я говорю, я застал. Я к тому,
ну,
что я... У нас большое-большое отделение в Центральном банке, которое занимается выпуском, дизайном денег, потом их уничтожением. Ну, это все это очень дорого. 10 триллионов бумажек. Вам даже вот в страшном сне не приснится.
Ну, ваш прогноз. А сколько лежат по диванам? Ну, ваш прогноз, когда мы полностью уйдем от бумажных купюр, вот этих всех денег, а перейдем полностью на электронные? Когда?
Мы это наша страна или мы это мир?
Мы, давайте про нашу страну, про мир. Это у нас в мире просто есть такие маленькие совсем страны, которые мы сделать проще, с хорошей экономикой. Вот, мы про них, мы их не будем учитывать. Мы давайте про Россию.
Ну вот я бы хотел, чтобы все-таки, ну, в течение 2 лет. Ну, тогда каждой бабушке, которая продает грибы и клюкву в лесу, было устройство, которое может принимать вашу карточку. Почему в Китае, когда продают вам рыбу на пляже, так сказать, у него устройство есть, которое считывает вашу карту? Почему у нашей бабушки, которая продает лисички под дубной, нет такого устройства?
И тут мы по кольцу подходим к вопросу о налогах. Ну, согласитесь. То есть, во-первых, у нашей бабушки уже у многих уже есть эти штуки, и некоторые бабушки еще могут дать фору, может быть, некоторым. Не бабушкам, а каким-нибудь людям среднего возраста, которые удерживаются от того, чтобы погружаться в гаджеты и с гордостью говорят, что у них нет смартфона, а бабушки при этом уже все умеют. Ну, не все, конечно, но WhatsApp уже освоили практически все и шлют друг другу.
Ну, налоги, это к Мишустину. Да. Вот смотрите, на самом деле вы абсолютно правы, подошли логически к следующему. Вот, так сказать, у Грефа есть полная база данных по физикам. У Мишустина есть полная база данных по юрикам. Ребята, ну давайте перейдем в нормальную, так сказать, цифровую систему. Ну что мы, так сказать, тянем кота за хвост? Все, так сказать, с 1 января 2021 года все переходим в электронную систему расчетов.
Люди будут протестовать, потому что они, ровно как вы советовали, потому что любой получивший перевод на свой счет в цифровом рубле, понимаете, который будет под прицелом, я вообще, честно, тоже удивлена, почему до сих пор еще это не сделано, и почему все эти мелкие переводы, которые каждый человек, наверное, получает, или там бывают какие-нибудь, ну, простите, родительские комитеты, которые там по 2000 давайте или по 4, по 3 соберем на год, выбираются счет чей-то, да, и туда кидаются эти деньги. И в итоге туда сливается огромная, ну, такая сумма, да, приличная. Это как бы сумма родителей на год, чтобы там цветы с конфетами воспитателям покупать, но налоговая этого не видит пока. Мне странно, или робот какой-нибудь не ходит и не собирает эти данные, а может быть собирает. К этим людям пока не прилетают никакие письма в означенный период в личный кабинет, что, мол, у вас такая-то, мы зафиксировали такой приход, объясните, что это. Вопрос администрирования налогов, да, то есть как бы вопрос того, как
хороший
доказать,
вопрос,
как доказать и как
правильный.
Собрать, возникает. И, ну, как вы видите, в каком направлении наши будут развиваться? Действовать?
Я как раз вижу только одно направление, то, которое вы обозначили. Ну вот я, например, там член там комиссии по поводу, так сказать, там наших дачных взносов у себя в дачном участке. Там тоже какие-то суммы проходят. И это наш председатель комиссии, так сказать, то есть вот, что-то куда-то тратит. Мы же его проверяем. А почему, так сказать, в автоматическом режиме не может проверяться, так сказать, налоговое поступление? Да, господи, что там ходить? У нас уже, так сказать, масса вещей, так сказать, там, штрафы, все остальное, все зарегулировано. Будущее у нас одно. Мы все уходим в безнал, так сказать, и платим за то, что мы, так сказать, там, чего-то делаем или не делаем. Тут все понятно. Почему, так сказать, какие-то буйства или еще что-то по этому поводу? Все понимают, если они члены государства, они должны платить за государственные услуги. Все это принимают? Да, все принимают. Тогда давайте определим уже второй вопрос. И вот тут, Анастасия, а какой состав налогов и отчислений должен быть справедливым? Вот что мы должны обсуждать. Почему вы платите за ребенка 2000 в месяц за то, что он ходит в школу? А он не ходит, он сидит на удаленке. Более того, ему никто не купил компьютер в школе для того, чтобы он сидит на каком-то гаджете в глазах.
Я вам ответственно, кстати, вот просто в копилку вашего опыта вам могу доложить, что с двух сторон, у меня 2 школьника дома и 1 детсадовец, уже с двух сторон меня спросили, не нуждается ли наша семья в улучшении технического нашего обеспечения в связи с тем, что у нас школьники, то есть они готовы через соцзащиту начать что-то такое
по заявкам раздавать.
Они делают это. То есть я хочу сказать, что в этом смысле нельзя сказать, что люди брошены, нет. По крайней мере, в богатой Москве. Я уж не знаю, как там в остальных регионах. Вот, но в Москве этот вопрос, он вот, как говорили вот этим ковидникам, раздавали там аппаратики, которых там отслеживали их перемещение, раз они сами не могли себя держать в руках.
Поэтому, так, Анастасия, можно я вот, я понимаю, что мое время уже скоро уходит. Законы, которые подписал Владимир Владимирович, очень нужные и очень правильные. Но давайте мы все-таки обсуждать о тех законах, которые просто назрели и которые просто необходимы в сложившейся ситуации. Просто назрели. Я беседую с массой людей, преподаю сам. Иногда у меня тоже времени нет, я приезжаю в академию, читаю лекции, просто мне выделяют аудиторию, потому что я не все могу читать из дома. Не все дети могут, так сказать, иметь компьютеры. Не все, так сказать, учителя имеют, так сказать, возможность читать лекции из дома. У некоторых там бабушки, дедушки и так далее. Давайте мы, так сказать, проработаем ситуацию. Но раз мы попали в такую ситуацию, давайте мы предоставим аудитории а. тем, кто читает лекции, б. тем, кто слушает. Давайте мы им дадим аппаратуру. Вот то, что назрело. А не то, что, так сказать, маски и перчатки в метро не пускать. Ну, что за вот ерунда какая-то?
Ну, это могут быть не связанные вещи, то есть, или связанные из разных вещей.
Я еду на работу не потому, что, так сказать, так, мне так очень хочется. Я из дома почитаю. Но у меня дома, может быть, сложилась локальная ситуация, что у меня бабушка там парализованная лежит в одной комнате со мной. Ну, я условно говорю. И я не могу из этой аудитории, так сказать, читать лекции студентам. Мне нужна, так сказать, нормальная доска, мне нужен там фломастер или еще что-то, чтобы студенты услышали мой материал. Я не хочу снижать качество своего преподавания. Но для этого мне нужна аудитория, которая есть у меня в академии, а меня в нее не пускают.
Ну, вот ну почему не говоря. Пускают? Ну почему? Ну вам тяжело маску.
А я вот хотел задать вопрос, так сказать, ректору. Так сказать, в одних аудиториях пускают, а в другие нет. Почему? Ну, то есть вопрос непростой.
Ну, не знаю, но с точки зрения взять с собой маску или купить пачку масок и носить с собой в кармане, доставать, и чтобы она всегда была под рукой, в этом смысле я, честно говоря,
да
честно, проблем особо не вижу. Да. Но
я
смотрите, к слушателям, вернемся к нашим слушателям, они, во-первых, звонят, я же обещала звонки принимать. Во-вторых, они пишут в Телеграм, говорит МСК-бот латинскими буквами, пишут СМС на СМС +7 925 88 88 94 8, ну и звонки 495-й код 7373-94-8. Сейчас зачитаю сообщение и звонки будем принимать. Ну вот Игорь, опасения, я думаю, большинства выражает своим сообщением в телеге. В этом суть сегодняшней системы. Именно так будут воровать миллиарды. А проверять будут садовые кооперативы, сборщиков общественных денег на цветы в школе. Вообще вот вопрос контроля при переходе на цифру, гипотетический переход на цифру, а может быть он и раньше, чем мы думаем, произойдет, да?
Я сразу хочу ответить нашему слушателю, что у нас есть такая служба Росфинмониторинг, которая давно знает, сколько денег на ваш счет поступило за этот месяц и за прошлое и так далее. По поводу того, что кому поступило, все знают. Так что тут в этом смысле цифра всегда позволяет лучше.
Но это данные открытые, это закрытые данные, получается. А как же банковская тайна?
Ну, почему закрытые? Ну, вот работая долго в Центральном банке, я видел, значит, там Сидоров получил в прошлом году 30 миллионов на свою карточку. Понятно, что Сидоров занимается обналичкой. Я даже знаю, откуда этот Сидоров получил эти деньги. Понятно, что мы придем в этот банк, понятно, что мы его проверим, понятно, что, так сказать, выясним, что... Вопрос в следующем. Сидорова посадят или нет? Условно.
Да, да.
Или
да.
Не условно.
Ну, должны, условно. Нет, условно-досрочно. Нет, а его, понимаете, в чем? Да, проблема в том, что у нас еще есть вопрос к правоохранительной системе, которая чрезвычайно жесткая, жестокая и совершенно неоправданно, и стоит попасть любому человеку,
иногда, ее жернова. Иногда жестокая, иногда либеральная.
Но это видно, жестокость видна на, в этих малых таких, или там несущественных, или там экономических, пусть даже, да, преступлениях, но какие-то чудовищные прокуратуры там
Анастасия,
и так далее.
Это не вещи. Тема нашего выступления.
Не тема, но они связаны вещи. То есть как бы желание платить или желание быть белым, или желание быть прозрачным, оно связано с вот этим вот странным балансом между страхом быть пойманным, да, и получить наказание, и каким-то другим чувством, да, которое которая толкает тебя что-то заплатить государству. Давайте звонки. Да?
Да.
7373948. Наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я в свое время имел отношение к карточному процессингу, поэтому коротенько, да, ну, значит, ну, несколько знаний, может быть, устарели. Платежные операции, они из двух типов, грубо говоря, когда за один, одна транзакция, например, снятие наличных в банкоматах, и два, когда идет сначала предварительное одобрение и окончательно. Например, это в гостиницах, да, у вас, может быть, счет немножко изменился, либо не совсем надежный там источник или там, ну...
Да, я в курсе
вот,
проблемы.
Соответственно, нужно изменение технологий, чтобы, например, вот мой кошелек, условно говоря, был на карточке, чтобы были офлайновые платежи. Это с точки зрения безопасности в случае с разных чрезвычайных ситуаций. Это первое. Второе. Вспоминаем опыт Советского Союза, когда резко заблокировали счета в Сбербанке. Тогда он был один единственный, да, и тут не имеет никакого отношения к текущей ситуации.
Да, я помню.
Вот. Соответственно, у населения не было возможности нормально распоряжаться своими средствами. Поэтому с этой точки зрения какая-то бумажка, которую никто не может заблокировать, она мне нужна. Или будет тогда какой-то альтернативный путь, люди будут там золото скупать, еще что-то, ну, будет как-то подстраховываться.
Да, я с вами абсолютно согласен, вы по всем позициям абсолютно правы. Именно поэтому Центральный банк устраивает дискуссию до 1 января. Вы абсолютно правы, мне даже нечего возразить, все так. Я могу добавить еще массу, так сказать, примеров, но вы правы. Правда, молодец.
Ну, у нас просто очень грамотные слушатели, да, и у нас одно удовольствие с ними беседовать. 7373948, наш прямой эфирный номер. У нас совсем уже полторы минуты. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вот еще есть такая проблема, когда мы переходим на цифру, мы полностью зависим от поставщика услуг связи.
Да,
то есть в тот момент, когда у меня по техническим причинам отключилось электричество в районе, я хожу по всему району, по магазинам, и нигде не могу своей карточкой ничего оплатить.
Да, вы ничего не сможете, это правда.
Все, провал.
Так, спасибо.
Ребят, я проходил. Был кризис 98-го года. Я, так сказать, там работал в Центральном банке. Я приходил, так сказать, в Центральный банк и все карточки своих родственников обналичивал в подвале нашего Центрального банка, поскольку только там работал аппарат Сбербанка. Все это я тоже проходил, я все понимаю, вы абсолютно тоже правы. Да. Но это... Давайте тогда принимать условия государства. Если государство пойдет на такие условия, то тогда мы все становимся заложниками государственной политики. Либо заложниками политики, так сказать, коммерческих банков. То есть тут ничего не сделаешь.
Ну,
то
и
есть, если не будет электричества... Да,
если не будет электричества...
Если не будет электричества, то не будет вообще ничего.
Да, это правда, совершенно, да, совершенно. Какая чушь, пишет Владимир, такое впечатление, что человек дальше Москвы нигде не бывал, в России пенсионеры в регионах знать не знают, пробезнал, все хранят дома, у меня дед рыбу наловит, продает 3-5 килограмм, ему что теперь, терминал покупать, пишет Владимир. Владимир, я подтверждаю, в Выборге я покупала рыбу у рыбаков, у дома они стояли, знаете, на газетке, вот наловленная свежая сеточки рыба, а безнал не брали. И поэтому я у них ничего не купила, потому что у меня не было никаких наличных денег при себе. Всем спасибо. Спасибо большое за то, что приняли участие в нашей программе. Юрий Юденков, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАН ХИКС. Кандидат экономических наук был с нами. Спасибо, до свидания. Мы слушаем новости и продолжаем «Хороший вопрос» на свободную новостную тему.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем с вами, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. Я хотела сегодня вам подбавить фемповестки немного. Чуть-чуть. Скульптор в Нью-Йорке поддержал Me Too и вручил Медузе отрезанную голову Персея. Все, наверное, видели, а может быть, если вы не видели, то можете посмотреть в ваших гаджетах по запросу «Медуза Нью-Йорк», например, или «Персей Медуза Нью-Йорк». Увидите эту скульптуру. Скульптор, на самом деле, зовут его Лучано Гарбати, если так уж по-итальянски. Он установил ее напротив здания суда, где слушалось дело обвиненного в изнасилованиях и домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. И идея автора была в переосмыслении знаменитой статуи другой античного сюжета «Персей с головой Горгоны» Бенвенуто Челлини и саму историю «Медузы», которая была написана, самое позднее описание этой истории принадлежит Овидию в «Метаморфозах». И история такая, давайте я вам ее приведу, может быть, не все помнят, хотя слово «медуза», конечно, все знают, и «Медуза Горгона», и так далее, это известный персонаж даже для русского человека. Значит, она младшая дочь морского царя Форки и Кету, единственная смертная из Горгон. И по одной из версий мифов, ну, мифы там разные, по-разному на самом деле излагаются, но вот по одной из версий она была прекрасной девушкой с красивыми волосами. И бог Посейдон, превратившись в птицу, напал на нее в храме богини Афины, куда Медуза бросилась в поисках защиты от преследования Посейдона и надругался над ней там. Боги разгневались на Медузу за осквернение храма и приказали Афине наказать ее. Афина превратила ее волосы в змей и сделала ее лицо настолько ужасным, что только один взгляд на нее превращает смотрящего на нее в камень. Ну, и потом по одним из заданий, данных Персею царем Полидектом, было убийство Горгоны Медузы. Справиться с чудовищем героя помогли боги Афина и Гермес. По их совету, перед тем, как отправиться в бой, он посетил вещих старух, сестер Грай, которые были также фаркидами, сестрами Горгон, имевших на троих один глаз и один зуб. Хитростью Персей похитил у них зуб и глаз, а вернул лишь в обмен на крылатые сандалии, волшебный мешок и шапку-невидимку Аида. Ну и так далее. В общем, он справился с Горгоной, отрезав или отрубив ей голову. И знаменитейшая статуя Бенвенуто Челлини, которая, в общем, конечно, это не античный период, это уже 16 век, тоже можете посмотреть. Я думаю, что все ее видели в каких-нибудь вставках, там, в учебнике истории хотя бы, в школьном и так далее. И вот он держит эту голову, и с нее так некрасиво стекает от отрезанной головы эта кровь, вьется в какой-то материал. Не знаю, это не мрамор, это что? Сейчас посмотрим. И получается, что жертва получила наказание, поэтому в связи с этим мифом. Жертва получает наказание, и жертва превращается в отрицательного героя. Новое прочтение такое идейное, заключается в том, что жертва побеждает. Она побеждает Персея и держит его голову. И это не должно вас смущать, потому что долгие годы Персей держал голову Медузы. Ну, я так интерпретирую, наверное. И получается, что работу вообще Горбатия создал еще давным-давно, в 2008 году, когда не было движения МИТУ, и вообще все это было так немножко в приглушенном виде. Общество только шло к тому, что нельзя вот так вот безнаказанно, просто так пользоваться положением или вот настаивать и не слышать слова «нет». И только сейчас она стала актуальной, и, собственно, ее поставили, она там простоит до апреля 2021 года, она там не все время будет стоять, хотя мне показалось, что это была бы хорошая идея оставить ее там навсегда, может быть, может быть. По художественному исполнению вот эта скульптура новая, она может вызывать вопросы, наверное, потому что это не подражание античным вот этим вот скульптурам. Это такой, скорее, натурализм. То есть девушка, ну, она выполнена мастерски и все такое, но очень натуралистично. Вот я беседовала со старшим научным сотрудником Эрмитажа, античного отдела Эрмитажа, и мне она сказала, что на ее взгляд это, вот эта натуралистичность, она граничит спорно. И поэтому ей не нравятся такие... Ну, это ее личная, да, оценка, ей не нравятся такие... такое вот выражение скульптурное, при том, что, ну, она имеет дело с огромным количеством скульптур той эпохи, которая есть в Эрмитаже. Я предлагаю вам обсудить со мной эту новую фемповестку, переосмысление мифов, переосмысление норм. Насколько вы вообще поддерживаете это движение? Вот сегодня, кстати, сегодня, дорогие друзья, сегодня есть новость. Это уже, конечно, не, даже не мету, это просто на самом деле уголовщина. Сейчас я найду, как же его... Вот, писатель, его называют писателем, Дмитрий Стародубцев, арестован в Москве по делу о растлении несовершеннолетней. Девочке 24 года сейчас, но когда ей было 11 лет, он, значит, предположительно с каким-то товарищем, он занимался тем, что растлевал этих малолетних. Она, видимо, не единственная, просто она вот до 24 лет дожила и, наконец, собралась и заявила. И не боится, теперь будет не бояться ходить в суд, давать показания следователям и так далее. А для ребенка это очень тяжело. Вот. Ну, это просто из такой нашей текущей повестки. Вот явление есть. Нападение, преследование, надругательство, это все есть. Вызывает смех в нашем обществе, когда женщины вспоминают то, что было 300 лет назад, и говорят, ну, это нет, это нечестно. Надо было сразу так идти и рассказывать об этом. Как вы к этому относитесь? 7373948, наш прямой эфирный номер. Ведь и мифы, на самом деле, и свержение, в каком-то смысле вот эта вот медуза, стоящая с головой Персея, это как бы свержение Персея с головой медузы. Но только не свержение, а дополнение. В этом смысле сваливание памятников южанам, значит, тоже можно было бы не уравновесить просто установкой другого памятника напротив какому-нибудь освобожденному рабу или что-то такое. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, звоните. Будем сейчас делиться с вами мнениями. Вы можете писать смс. Плюс 7-925-888-94-8. И на Телеграм, говорит Москва-бот. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну как, вы видели, считаю, кстати, эту...
Нет, но это неправильно, это очень опасно, потому что сегодняшние люди приписывают свои ценности людям, которые жили там 2-3 тысячи лет назад или даже 100 лет. А дело в том, что есть же прогресс гуманитарный, человек меняется. И как бы отрицать вот 2000 лет христианства, которые сделали человечество другим, вот, и отношение к женщине другим, потому что во времена вот Древней Греции это были, ну, еще звери, да, скорее, чем люди. Вот.
А и почему вы так вот... думаете? Вы знаете, я вам, знаете, что могу сказать? Вот вы когда-нибудь видели ли вы, знаете ли такое явление, как римский скульптурный портрет? Вы слышали про такое?
Ну, я был в Риме, видел... Нет, ну как, они...
Нет, людей... как отдельное явление нет. Вот давайте я вам расскажу просто весь... Я понимаю, что вы были в Риме, и когда вы в следующий раз после всяких пандемий тут, там, возможно, появитесь, вот знаете, что в Римской империи, кроме прочих расцвета прочих разных видов искусств, в скульптуре выделилось такое направление, как портрет. Скульптурный портрет. Это было вместо фотографии, видимо, богатые люди.
Я в Британском музее видел, да.
Вот, да. Они могли себе заказать такое вот свое изображение 3D, я бы не побоюсь этого слова. И им это делалось. И когда мы сейчас видим их, мы понимаем и смотрим на эти портреты, несмотря на то, что они в мраморе, такой нехарактерный для нас нынче материал, мы понимаем, что это такие же люди. Вы видите? Вы поняли то, что они точно такие же?
Послушайте, вот еще Лев Толстой сказал, что чем больше человек приближается к красоте, тем дальше он отдаляется от добра. Красота – это животное понятие. Животные красивее людей.
Я про красоту ни слова не сказала. Я сказала, что у них есть индивидуальность. Вот мы когда смотрим на эти портреты, на этих людей, мы понимаем, что они такие же.
Красивые лица, благородные. Нет, они внутри звери. Внутри они звери, понимаете?
Вам так кажется, да?
Не кажется. Это совершенно так известно. Они бросали других людей на растерзание диким животным и наслаждались вот этим зрелищем.
Да, сейчас
они рабов распинали на крестах, истязая их, понимаете? Это все исторические факты.
Но это еще до Средневековья до самого дошло, да.
Да, это буквально кончилось в середине 20 века после ужасов Второй мировой войны, на самом деле. Это совершенно был перелом после Второй мировой войны, ядерных бомбардировок. Люди содрогнулись, и в некоторых, где-то там 10% изменилось. То есть мы другие на самом деле. Так не воспитывали людей ни в Древнем Риме, ни в Средние века, ни в Российской империи.
Нехорошо ли обратить внимание, понимаете, вот они, мы не воспитывались, да, никто
не воспитывался. А убить слабого, алло.
Да, да.
А убить слабого, это было нормально, убить женщину, там, издеваться над ней, это тоже было в порядке вещей. Гуманизм, он тончайшими каплями начался там где-то с христианства, потом в эпоху Возрождения, ну и вот в 20 веке, да, наступил перелом. И приписывать вот этим древним людям наши понятия о добре и зле, это в корне неверно.
Так почему это приписывать? Значит... Это же как бы не приписывание, это такой лозунг, это такое обращение внимания на то, что, а что, давайте мы перечитаем эти мифы и внимательно увидим, как люди жили. Они же все равно, когда они писали эти мифы, они просто экстраполировали отношения человеческие, совершенно очевидно, наделяя там, особенно древние греки, которые наделяли богов человеческими качествами, и вообще у них там полностью на этом Олимпе было как будто бы человеческое тоже сообщество с передрягами и прочими различными претензиями, которые друг другу они там выказывали. Как вы считаете, разве это не интересный хороший шаг?
Нет, это искажение истории. К истории надо применять основной принцип. По времени совершения вот этого действия.
Ну хорошо, а тогда, то есть надо комментировать. Вот мы читаем детям, например, вот у меня, знаете, это как динозаврами сначала дети начинают увлекаться, они прям в хронологическом порядке. Потом вот эта вот греческая, римская мифология, да, вот эти появляются карты с Зевсами там и прочими, с древа вот это какое-то генеалогическое божество этих и богов, и полубогов. И вот когда мы это изучаем с ними, они еще маленькие, надо обязательно говорить, да, что, а вот эту, значит, над ней надругался, и ее за это, по сути, наказали и убили, в конце концов, отрезав голову. Вот смотри, какая скульптура Челлини. Нужно ли комментировать это как-то? Или просто пусть это принимается?
Понимаете, как? Ну, с детьми, конечно, сложнее всего детям объяснять, я с вами согласен. Вот,
нет, но... мы в этом смысле сказки эти жестокие там про попарю там в баньке, покормлю попарю и потом съем на косточках, покатаюсь, да? Мы же знаем, да, с вами это,
да,
выражение.
Потому что дети воспринимают жестокость по-другому, они воспринимают это, что называется, понарошку. Они же не знают на самом деле жизни, жестокости жизни, как все происходит. Для них это некая игра, и поэтому... С одной стороны, им просто, так сказать, аутентично можно передавать все вот эти сказки, как Баба-Яга съела детей. А с другой стороны, ну, понимаете, вырастут, узнают, и ничего с этим не поделаешь. Какой-то период они сами будут жестокими в подростковом возрасте, вот, потому что, ну, как человек в своем развитии проходит всю историю человечества, вот. И, ну, а годам к 50 они, наконец,
обретут
поймут.
Обретут мудрость, что... понятно, да, и будут предаваться воспоминаниям.
Да, и будут делать вот такие скульптуры, как вот вы говорите.
А этот молодой, ну что вы, он, ему лет этому Горбати, ему, ну, не знаю, ну, он, наверное, младше меня, я думаю. Лучано Горбати. У него есть Инстаграм. В одно слово, кстати, пишется Лучано Горбати. В одно слово. Нью-Йорк, у него локация сейчас выставлена. И вот такая спорная. На самом деле, споры разразились не только у нас тут. Споры и в Штатах тоже идут и продолжаются по поводу такой вот. 7373-94,8. Наш прямой эфирный номер. 7373-94,8. «Непобедимое солнце» Пелевина надо читать. Там как раз про Древний Рим, перемешивающийся с нашим временем. Да и последняя книга тоже очень много про Рим. Алло, здравствуйте. Или это и есть?
Здравствуйте, Настя. Вот в предыдущем часе очень хвалили слушателей, что слишком, очень много умных среди них. Но вот этот последний человек, который у него там последняя стадия набожности головного мозга, опровергает ваши слова. Слушает вас, и ему мракобес. Но суть не в этом. Я по поводу той самой скульптуры. Там, обратите внимание, если вы видели, то фотографии там все приведены в 3D. То есть он ее на компьютере сделал. Но даже дело не в этом. Я хочу сказать относительно... художественных качеств этого произведения, в кавычках, то есть взять персонажей, поменять их местами, это ума много не надо. То есть,
да вы что, он... но вы так сделали? Нет, ну подождите, но это ума много не надо.
Ну, я вам...
Потом,
да,
кажется,
я...
капитан очевидно.
Я вам сейчас, смотрите, я вам сейчас сходу надо приведу сколько угодно примеров. Там Дездемона душит Отелло, там Красная Шапочка пожирает Волка, там, то есть, ну... Алло.
Да, ну так, ну сейчас уже вам легко, конечно, продолжать этот ряд, когда первый кто-то сделал. Ну, допустим, хорошо, нет, это отличная была бы серия дальше, да?
Нет, до него делали много раз, там какие-то есть. Я сейчас просто так навскидку не вспомню, как я не такой там уж историк.
Ну, а как вы относитесь вообще к пониманию проблемы вот этого хэштега Me Too? Вы поддерживаете его?
Сейчас вот очень модно стало, там, если ты, значит, поддерживаешь там БЛМ там или МИТУ, значит, да, то ты там герой, там, а если не поддерживаешь, я отношусь там, честно говоря, индифферентно, то есть, когда вот эти заявления, там, через 30 лет, там, девушки вспоминают, что с ними было, там, в те годы, ну, как бы это немножко, не знаю, там, это, я отношусь к этому немножко негативно. Почему? А по поводу, эта скульптура сделана как раз на злобу дня. Помните, вот в 80-е годы Глазунов устраивал чудовищных размеров выставки манежа, значит, и там стояли такие полотна 10 на 5 метров, и, значит, там где-то был нарисован там Николай II, там весь в крови, значит, там, и вот эти, там какие-то миллионы персонажей из русской истории, и народ ходил валом, там в очередь стоял в два круга вокруг манежа. Но сейчас кому вот эти картины вот эти нужны? То же самое будет, вот поверьте мне, когда сейчас вот это спадет, пена вот эта БЛМ и МИТУ, это никто и не
вспомнит. Вы думаете, это пена, которая спадет? Я вас поняла, спасибо большое. Такое влияние веяния моды. Это просто мода. Модно сейчас так вспоминать. И все. И пройдет оно, и никто даже и не вспомнит. И все будет по-прежнему. Вообще мир может меняться под влиянием таких движений или нет? Как у вас ощущение от этого? Ну, БЛМ... Я бы в сторону немножко отложила, потому что для нас это, как бы сказать, далекое слишком от нас явление, и мы, наверное, не можем как-то компетентно судить с вами, потому что у нас не такая история, у нас, может быть, другое что-то возникнет. Я, кстати, предполагаю, да, по какому направлению может начаться разлом, вот, в смысле, там, не знаю, какого-нибудь освоения Сибири и так далее. Насколько там все было по взаимному обоюдному согласию. Там были, на самом деле, там и ханство было, да, и противоборство такое, там, империи российской. А про местных вообще никто не спрашивал долгое время. И до сих пор, мне кажется, там где-то могут зреть какие-то семена недовольства, да, такого какого-то... тем, в каком положении оказались некоторые регионы. Но этого сейчас нет и говорить не о чем. А БЛМ существует и цветет буйным цветом. Но, вероятно, тоже схлынет волна. MeToo – это более общая вещь. MeToo, она вполне и к нам тоже может иметь отношение. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Ну, да. По поводу скульптуры, вообще искажения каких-то вещей догматических практически, на которых там с первых, там, вторых классов, да, мы там все помним, что истории Древней Греции, мифы там Древней Греции, это все же такое первичное чтиво, которое все же заставляют, как бы то ни было, заставляют всех с этим ознакомиться. Ну, понимания нет почему, но, видимо, как бы так исторически сложилась наша система образования. А вот по поводу всех этих женщин, ну, которые там бунтуют, знаете, в основном я так понимаю, что это девушки молодые, я вот такой тоже не очень старый человек, и вот я помню, как у нас там, помните, в Москве были всякие готы, панки, киношники, а другие люди все спокойно учились в университетах, ходили на работу, делали бизнес, зарабатывали деньги, вот я считаю, что по большей части массовые вот такие вот проявления этого всего, они от безделия и малоумия.
Ну, слушайте, те, кто ходил на работу там и вообще, как, ну, вы так противопоставляете функциональных таких хороших деловых людей всяким этим неформалам, вот,
да, ну, которые там совершенно верно. Если ерундой вы занимаются. Видео людей, которые участвуют, да, в протестах БЛМ, вы увидите среди них 90%.
Ой, там очень много разных, слушайте. Нет, насчет БЛМ, слушайте, там начинается днем, там одна публика выходит, университетская общественность или просто какая-то такая вот из лучших соображений, а вечером, да, там подтягиваются какие-то наркоманы, которые там вот отоспались, значит, за день, значит, идут уже на, куда-то на дело и так далее. Это все-таки, ну, как бы тут сложно, сложно дать оценку, ну, комплексную. Я не про БЛМ, я про мету, про то, что даже если где-то в каких-то маргинальных, да, маргинальных, может быть, слоях, и активизм это такой, некоторые считают, что это удел подростков, да, и вот каких-то неприкаянных людей. Тем не менее, они же оказывают влияние на общественное сознание. Потом, в конце концов, однажды, когда вы в своем прекрасном офисе, в своем личном прекрасном офисе, со своим коллективом будете общаться, и до вас донесутся сведения, что кто-то, какой-то начальник отдела вашего, там, финансовый директор, оказывается, там, распускает руки, не знаю, или что-то такое, да, по отношению к какой-то сотруднице, она там в сложном положении, потому что она от него зависит, и в то же время там ей надо содержать, там, не знаю, себя и там детей, допустим, да, что вы будете думать в этот момент?
А у нас
вы подумаете,
У нас насчет есть законодательство.
А вы знаете, вы когда-нибудь сталкивались с нашей системой правосудия? Ну, я имею в виду вот этого следствия, прокуратуры и так далее.
Да,
я была потрясена.
Однажды было, да. Но
и что, это было адекватно все? Все было адекватно?
Это было достаточно адекватно, следователь, выслушав мою точку зрения полностью, меня совершенно спокойно отпустил, да, то есть он не хотел там обвинить в никаких коррупционных составляющих. Но потом
оказалось, что
я стал жертвой, да, после того, как мы с ним поговорили.
Хорошо, это экономическое дело. А если дело, какое законодательство, если человек домогается в темном уголке и грозит без свидетелей, без камеры, или камеры еще
здесь? Ну, если честно, я и так там, ну, не сказать, что в самом низу какой-то пищевой цепочки в своей организации, да, то есть это некого уровня руководителя.
Так.
И, во-первых, руковожусь я здравым смыслом зачастую. И здравый смысл мне подсказывает, конечно, что какой бы хороший человек ни был, если он себе позволяет против воли другого человека совершать какие-то действия, неугодные этому человеку, с этим человеком надо прощаться и вообще с ним дел лучше не иметь.
Но это сложнейшая же вещь. Мы же с вами понимаем, что проблема кадровая, она настолько велика, и хорошего человека, особенно на высокий пост, найти взамен будет очень тяжело. И быстро вы этого не сделаете. Ну, давайте, я тоже, я, конечно, никакой там не руководитель, но я просто наблюдатель, да, вот у меня рядом со мной, тут я вижу, как происходят процессы там изменения структур каких-то компаний там и так далее. И я вижу, какие бывают проблемы с этим. Это...
Я здесь с вами точно согласен, но у нас сейчас такое время, знаете, когда вот вы выкинете вакансию с хорошей зарплатой на рынок, я вас уверяю, выстроится очередь. Из молодых и перспективных.
Да, и вы будете долго-долго тратить свое время и ресурс, ну, выбирать, потому что кто-то когда-то кого-то зажал в уголке.
Если в данном случае, да, девушку как бы бомбанет, да, уж мягко говоря, и она пойдет в суд и затянет какое-то судебное дело, и меня еще вдобавок ко всему, как руководителя будут там звать, я понесу намного более издержки серьезные, нежели если я сам на корню решу эту проблему путем, если не разговора с таким вот неблагонадежным коллегой, если он там с первого раза не послушает, то со второго раза, конечно, ну, как бы, я вот гарантированно со своей стороны могу заявить, что я с этим человеком
попрощаюсь. Будем надеяться, что у нас еще и в законодательстве все это прописано тоже соответствующим образом. 11:30, сейчас новости.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. Значит, у нас, я смотрю на ленту новостей, кроме всего прочего, и там сейчас свежая новость о том, что Зеленский с помощью опроса хочет окончательно решить вопрос о легализации каннабиса. И, значит, они, видимо, будут какой-то проводить такой опрос общенациональный, всеукраинский опрос по... Значит, они будут его делать в день местных выборов 25 октября. И потому что, он говорит, все обсуждают это политики по поводу медицинского использования исключительно в медицинских целях. Речь идет об этом. Вот. Но этим должны заниматься не только политики, но, наверное, нужно узнать мнение граждан, и они будут это делать. Я с огромным любопытством буду следить за результатами этого голосования. Просто очень интересно. Потому что все-таки, мне кажется, Украина – это наши люди, это фактически как будто бы мы, поэтому... Это как будто бы у нас бы спросили. Вот мы посмотрим, что будет за результат. Ну, я не буду эту тему обсуждать пока, по крайней мере, результатов этого вопроса нет. Говорить пока не о чем. Но молодцы, что они вот занимаются этими вопросами. Еще хотела вам, во-первых, сказать, что на телеграм-канале Оперштаб Москвы есть такой телеграм-канал. Он заведен... Кем он? Заведен правительством Москвы. Они там разъясняют, самые последние дают разъяснения по мерам, связанным с коронавирусом. Давайте я вам зачитаю. Если будут дополнительные вопросы, обсудим или пишите, задавайте их. Если получится, ответим. В Оперштабе ответили на популярные вопросы москвичей о новых мерах в школах. Перейдут ли дети на дистанционное обучение после возвращения с каникул? Значит, еще раз, ну, я думаю, все... кому это имеет отношение, уже, конечно, в курсе. С 19 октября, то есть с понедельника, для учеников с 1 по 5 классы возобновляются уроки в очном формате. Учащиеся, начиная с 6 по 11 класс, на 2 недели переходят на дистанционный режим. В прессе уже были, кстати, по поводу, будут или не будут осенние каникулы настоящие, которые по плану. Есть в некоторых СМИ сведения, что в некоторых школах, где есть модульное, некое какое-то модульное образование, что там разослали указ Собянина о том, что, значит, они эти каникулы осенние отменяются. Осталось только выяснить, что такое модульная система. Поэтому мы пока не применяем это знание ко всем, просто следим. Будет ли обеспечено соблюдение санитарных требований в школах, когда ученики с 1 по 5 класс вернутся на уроки? Да, обучение продолжится с учетом дополнительных мер безопасности. На входе в здание и в течение дня температуру измеряют бесконтактными термометрами. В коридорах и на входе в помещение установлены санитайзеры. Ученики и сотрудники с признаками ОРВИ в школу допущены не будут. Как будут учиться студенты колледжей с 19 октября? С 19 октября для учащихся колледжей возобновляется занятие в очном формате, имейте это в виду. Если учитель в начальной школе ушел на больничный, о, это был наш вариант, а замена не устраивает родителей, как им быть в таком случае? Ответ никак. Весь класс по желанию родителей может перейти на дистанционное обучение. В таком случае они смогут продолжить обучение со своим прежним педагогом, который болеет. Я в скобочках. Проболеет, но в дистанционном формате. Не знаю, ну, вы представляете себе, что такое, когда вы болеете? Это же не просто так они уходят на... Это странно, не просто же так они уходят на больничный, они болеют, у человека может быть температура, он должен быть, значит, там, согласно учебному плану, включаться и этих детей там по Zoom пытаться как-то, или по Мэшу пытаться как-то усмирить. Все, кстати, попробовали этот новый движок на Мэш, уже был включен, когда вместо того, чтобы Zoom или еще что-то использовать, теперь это прямо в Московской электронной школе встроенная штука. Вроде бы работает. Мои попробовали, все работает. Видео, аудио. Вот, да, нет, конечно, никто так издеваться над учителями, просить дистанционку, пока человек болеет, это как-то странно. Я бы не рекомендовала делать это родителям. Нас не устраивало, конечно, что там приходили разные совершенно тетки к нашим детям, и педагоги, и кто-то там построже, кто-то не построже, проверяли, не проверяли они там домашние задания, ничего такого не происходило целенаправленного. Было ощущение, что дети туда просто как-то ходят просто так. Но требовать учителя, мне кажется, это не очень правильно. Будут ли работать транспортные карты школьников? Транспортные карты школьников с 1 по 5 класс будут разблокированы. Льготный проезд старшеклассников пока по-прежнему приостановлен. Ну вот, да. Как будут учиться дети в частных школах с 19 октября? Негосударственным образовательным организациям рекомендовано принять решения, аналогичные тем, что действуют в государственных школах. Вот, будьте информированы, если еще какая-то поступит у нас какие-то новости на эту тему, я обязательно зачитаю. Еще одна вещь. Я хотела еще книжку Шойгу Шойгу обсудить с вами. То, что он ее проиллюстрировал, это меня совершенно потрясло, потому что у него такая там обложка, вот, в общем, довольно, ну, так, технично исполненная, я бы сказала. То есть я была удивлена, если честно. Но это мы чуть позже. Сбербанк нам докладывает через российскую газету, что мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры. Вот, знаете об этом. То есть если... Сейчас уже это фактически, я видела мемы какие-то ходят в интернете, там, значит, фотографии уголовников там с какими-то наколками, с железными зубами, два молодых накачанных парня стоят так, улыбаются, смотрят вроде бы на вас на фоне нар, и, значит, подпись, что это служба безопасности Сбербанка, или Сбер, теперь не Сбер называется, служба безопасности Сбер. Никто уже с ними не разговаривает давно. Звонки с номера 900, мне кажется, даже сами сотрудники уже должны прекратить, потому что им никто не верит. А тут новое. Сбербанк рассказывает о новой схеме, которую придумали мошенники для того, чтобы выманить у россиян деньги, пишет российская газета. Ольга Игнатова пишет. Теперь, как сообщают РИА Новости, злоумышленники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают клиента перевести средства на специальный счет. Обман заключается в следующем. Мошенник, звонящий клиенту, внимание, сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка. То есть претензии не к вам, а к сотрудникам банка. При этом он предупреждает клиента, что завтра в определенное время тому позвонят из прокуратуры. А затем представитель прокуратуры убеждает клиента, затем это уже, видимо, на следующий день, убеждает клиента перевести деньги на специальный счет. Расчет прост. Человек в растерянности и нежелание общаться с органами правопорядка находится, и поэтому он может совершить этот необдуманный поступок. И Центробанк, и банки постоянно предупреждают россиян о том, что большинство мошеннических операций совершается с использованием методов социальной инженерии. Что это такое? Вы знаете, что такое социальная инженерия? Ну, это просто любое использование любых возможностей. То есть через ваших друзей, через базы данных ваших контактов, значит, из ВКонтактика. У меня одна знакомая, у нее есть, она везде в соцсетях пишет, что она НАТО. Не Наталья, там не Наташа, а НАТО. И вот ей тут позвонили недавно и сказали, обратились к ней НАТО. Ну, как бы тоже из службы безопасности Сбербанка. НАТО, сказали ей. Ну, из чего мы делаем вывод, откуда они взяли, да? А что такое? Что такое социальная инженерия? С соседкой поговорить еще. С одноклассниками, с какими-нибудь. С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений. Почти 3 миллиона обращений клиентов, которые сообщили о попытках обмана. Один из вопросов большой к Сберу, почему он ничего с этим не делает. По сравнению с 2019 годом их число выросло более чем вдвое. Мошенники постоянно придумывают какие-то новые ходы. Например, объявляют о продажах тестов на коронавирус в домашних условиях, компенсациях от государства. Также были случаи мошеннических звонков от робота, который представлялся помощником Сбербанка. А может быть, это был голос какой-то живой. Ну вот, все. Вы проинформированы, знаете о том, что такое есть, что это происходит, что это продолжается, что Сбербанк, я так понимаю, сделать ничего с этим не может, кроме как, ну, он может нам вот дать статистику по количеству обращений. 3 миллиона обращений – это чертовски много. Это очень много. Но это знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что люди, когда им звонят эти мошенники, они, во-первых, сразу понимают, что это мошенники, во-вторых, они тратят свое время и удосуживаются сообщить об этом банку. Это очень круто. Как могут оценивать родители работу учителя? У родителей есть образование педагогическое? 30-й спрашивает. Ну, не знаю, да. А как можете оценить работу врача? У вас есть медицинское образование, чтобы оценить? Или вы пациент? Да. Зарплату двойную родители будут учителю платить за то, что хотят... чтобы учитель на больничном вкалывал, а не лечился. Да, ну вот. Жизнь человека все больше становится... Да, ну да, про учителей, конечно, много непонятного. Там же есть еще программа, вы знаете, есть еще программа по привлечению студентов педагогических вузов, ну, чтобы пожилых людей чуть-чуть минимизировать им риски, с одной стороны. А с другой стороны, знаете, мне тут конфиденциально сообщили, что когда есть такой учитель возрастной, ему предлагается поделить время с молодым учителем, возникает вопрос об оплате труда. И оказывается, пока схема такая, половина зарплаты убирается от человека пожилого. Ну, потому что надо платить что-то молодому. И платить из того фонда, зарплатного фонда, из тех средств, которые на пожилого были рассчитаны. А что делать, если ты не хочешь? А что делать, если ты, ну, если ты готов рискнуть здоровьем ради полной зарплаты 100%? Это, конечно, глупо, но все-таки жизнь, наверное, дороже, но могут быть разные обстоятельства или разное понимание жизни у людей, да, жизни, опасностей и прочего. Тут вопросы. Их пока, эти вопросы, на них пока нет ответа, но вот просто знайте, что пока это работает так. На самом деле, конечно, в условиях неопределенности сложно принимать решения. Но есть еще одна новость по поводу демографического прогноза по России. Демографический прогноз по России до 2030 года скорректировали с учетом роста бедности и пандемии. Население России до 2024 года ежегодно будет сокращаться в общей сложности на 1,2 миллиона человек, ну, другими словами, 1 миллион 200 тысяч человек. Это следует из обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, который цитирует «Известия». Вот, согласно предыдущей версии этого документа, разработанной в августе, убыль за этот же период ожидалась на уровне 105 тысяч, и уже в 2022 году показатель должен был перейти к росту. Но этот прогноз имеет существенное отличие от всех предыдущих оценок, поскольку готовится с учетом объективных реалий, включая демографические ямы 90-х и пандемию коронавируса. Вот, ну, давайте последние уже у нас с вами остались там 12 минут, поговорим все-таки об истории с учителями, передвижениями и тем, как вы сами бережете себя и делаете так, чтобы вы не попали в эту печальную статистику убыли населения в ближайшие годы. 7373948 наш прямой эфирный номер. Если вы учитель, пожалуйста, но у вас сейчас каникулы, позвоните, расскажите, как у вас там обстоят дела с организацией учебного процесса. Алло, здравствуйте.
Анастасия, добрый день. Артем, Москва, преподаватель. Правда, работаю я в подмосковной школе. Но я даже хотел сказать не об этом. По поводу студентов педагогических вузов и, соответственно, их оплата труда. Ну, у нас так частенько бывает, к сожалению, да, благие вроде бы идеи и цели, а реализация – это какой-то ужас. Значит, доподлинно заявляю, Московский городской педагогический университет. У меня там учится очень близкая подруга. В приказном порядке все студенты 2-4 курса, значит, выходят, ну, это было до, правда, указа Собянина, сейчас что будет, я не знаю, указа о переводе на дистанционку с 19 октября, они должны были выходить до конца декабря, соответственно, на рабочие места вместо пожилых педагогов, но оформляют это студентам как практику, то есть ни о какой оплате труда речи быть не может. Ну и, естественно, это
спасибо
все
за разъяснение,
в приказном порядке.
В приказном? Да. То есть отказаться нельзя, да, получается, да?
Ну, конечно, можно, но вы понимаете, что за этим последует. Определенные санкции со стороны вуза, сложности с учебным процессом, ну и так далее, и так далее. То есть, в принципе, ну, необстрельных ребят даже со второго курса, в том числе и вечернего отделения, ну вот бросают в школы, да, как это будет реализовано, никто ничего не знает. Всех в приказном порядке, как всегда, бардак. И ни слова об оплате труда. Вообще.
Но еще не начали или уже начали выходить? Или вот начнут с понедельника?
Смотрите, они должны были с понедельника, но так было до указа Собянина о переводе на дистанционное обучение. Что конкретно с 19 октября будет, сейчас сказать нельзя, потому что никакой конкретной информации нет от вузов. Возможно, это будет как-то интегрировано в рамках учебного процесса по дистанционному обучению. А я так понимаю, что, в принципе, вся вот эта вот идея о практике, она рассчитана до конца декабря. Ну, по крайней мере, сейчас никто какими-то долгими прожектами не может, да, говорить, что у нас будет там с эпидемией, пандемией, вторыми там волнами и так далее. Поэтому пока сроки до конца декабря, на это время у студентов приостанавливается полностью учебный процесс. Вопрос сессии тоже как бы он пока открыт, но я так понимаю, что будут сдавать что-то в каком-то формате. И на время вот этой вот практики, с позволения сказать, студент освобождается от учебного процесса.
Слушайте, ну еще вопрос, а вот я не поняла из этого всего, начальную школу тоже они смогут заменять? Вот все-таки это совершенно разные вещи, когда предметник, да, вот все-таки ведет там отдельный предмет, это не его класс. А другой вопрос, когда все дети, весь класс все время под твоим как бы крылом и надзором. В начальной школе тоже студентов предлагается пригласить?
Вы знаете, обманывать не буду, не могу сказать. Подруга предметник, поэтому я могу только вот по предметникам сказать. И, честно говоря, про начальную школу нет сведений у меня.
Ну, спасибо вам большое за звонок и разъяснение, да, потому что у меня-то была информация от, ну, она не формальная, я не, то есть, может быть, она и недостоверная, но от учителя московской школы, может быть, это действительно слухи все. Ну, и вот нам слушатель позвонил и сказал, что да, про деньги вообще речь пока не идет, в смысле студентов вот этих, поэтому, наверное, это все пока, может быть, даже и в тех местах, где решения эти принимаются, еще они не приняты и известности нет. Мне однажды когда-то моя учительница говорила, что, конечно, нужно, чтобы детей учили молодые люди, а не в возрасте. Речь шла о том, что она спрашивала, не хочу ли я попробовать себя в роли учителя. Я говорила, да-да-да, это ужасно интересно, это клево пойти в школу и там поработать учителем. Она говорит, ну так ты давай, потому что ты станешь скоро совсем уже, ну, это будет поздно. Надо делать, молодые должны учить маленьких. Вот, и у них будет все хорошо тогда. Юлия пишет нам, что если это считается за практику в дальнейшем, то, может, это и хорошо, потом все-таки это опыт. Если каких-то учителей лишают половину зарплаты в пользу студентов, то пусть эти учителя берут больничные, им в силу возраста дадут его легко, и тогда будут получать полную зарплату. Да, там какой-то институт тьюторства предлагается, это совершенно новый для нас формат, но, может быть, за ним будущее. Система чекинов для входа в ночные заведения заработает 19 октября в 12 часов, я так понимаю, дня. А не ночи. Это еще одно уточнение от оперштаба Москвы. Вы все поняли уже, что по QR-кодам. Но вот эту систему, которую мы пробовали с вами все весной, чтобы выйти из дома, да, там регистрируешься, получаешь QR-код, и тогда идешь спокойно по своим делам, но не злоупотребляешь этими выходами, потому что их там не больше что-то двух в неделю можно было сделать без уважительной причины. Ну, причину указываешь, но там отказов не было, я так понимаю. Та же самая система, теперь только наоборот, на вход в какие-то заведения. В госучреждения планируется, может быть, ввести такие же штуки, но сейчас пока в ночные клубы. Это, конечно, аудитория очень узкая, ночных клубов, и можно было бы посмеяться, но есть... Я видела исследования западные, европейские и американские, почему у них там у некоторых странах просто чудовищное тоже распространение было коронавирусной инфекции, несмотря на предпринимаемые меры. Выяснилось, что люди, ну, у них там другая ситуация, но все равно люди вечером в пятницу, weekend, неделя заканчивается, они идут в пабы, в бары и в свои вот эти вот, куда они там развлекаться ходят, сидеть с друзьями за чашечкой кефира, да, какого-нибудь крепкого. И это стало рассадником, и вот эти все вечеринки, они и стали рассадником коронавируса. Поэтому ограничения в смысле ночного клуба, они имеют, конечно же, основания, вот если смотреть на статистику западную, потому что вот эти вот тусовки, они и есть тоже такой вот... Такое место, где может появиться один суперраспространитель вируса, и все. И все лягут. Более 200 ночных заведений Москвы уже получили QR-коды для регистрации посетителей. Чтобы получить код организации, необходимо что сделать, если вы такая организация, слушайте? Авторизироваться в личном кабинете юрлица и индивидуального предпринимателя на mos.ru. Второе. Добавить фактические адреса всех своих ночных заведений. Ну, вот. Третье. Для каждого введенного адреса сформировать уникальный QR-код, распечатать его и разместить при входе в заведение. Подробная инструкция о получении QR-кода по ссылке, в этом телеграм-канале. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы. К примеру, если сотрудник заведения приходит на работу к 12, то ему необходимо зарегистрироваться. Если посетитель заходит в бар или клуб в 17:30, он тоже должен пройти регистрацию. И далее инструкция. В Петербурге ночные клубы стали по документам музыкальными ресторанами. Ага, музыкальные. Ну, и они и есть, на самом деле, музыкальные рестораны, нет? 7373948. Мани Хани, как там, жив в Петербурге? Фишфабрик. Алло, здравствуйте. Алло.
День добрый, всего пошла. Да. Да, касаемо образования, вы знаете, у меня младший сын перешел в 6 класс. Я реально опечален, потому что конец 5 класса это было нечто.
Ха-ха, да, уж я могу себе представить.
Это не то, что ха-ха, это просто тихий ужас. Во-первых, самое приятное было то, что имея такие денежные вливания в Сколково там и размахивая флагами о том, что у нас огромное количество супер-пупер IT-компаний, мы пользуемся платформами, ну, будем называть вещи своими именами, наших врагов, да, систему Zoom.
Ну, я вас умоляю, враги прям же. Ну, удалите, нет, ну, не враги, это, ну, не наши,
это
давайте
мое
так.
Мнение, да, вот. И, да. Она работает через пень-колоду, во-первых. Во-вторых, тестовые включения вот в этом году уже, да, при переходе на сезонку показали, да, что да. Новая платформа не работает.
Какая? Вот это электронный дневник,
да,
вы имеете в виду?
Электронный дневник. Во-первых, в IT была большая проблема. После входа я постоянно выбивала, вылетала. И трудности испытывали не только учителя, но и ученики. Мы это все наблюдали в течение полутора часов. Было очень печально, на самом деле. И я просто, знаете, я наблюдаю давно, у меня просто старшего давно отучилась, да, среднюю школу закончила. Вот. Я просто наблюдаю картину, как нас будут еще дети убивать это наше классическое советское образование, которое давало свои плоды. Что еще придумают? Ну, решили вот таким образом. Давайте еще дистанционку сделаем, давайте еще неопытных студентов пустим.
Нет, ну а с другой стороны, да, ну, послушайте, ну это все понятное совершенно решение, они какие-никакие, они все равно решения, чем вообще можно было бы ничего, да, не делать, просто ничего не менять. Все старики ходят в школу, просто они, ну, просто немножко умирать начнут, пачками их все равно придется кем-то заменить, да, ну, давайте правде в глаза посмотрим. Или все ходят в школу, и у нас коечный фонд, это у нас есть резерв, да, мы разворачиваем какие-то госпитали еще, у нас подготовились. А есть страны, где этого не было сделано, например, во Франции, там нету никакого резервного коечного фонда, а заболеваемость растет. Правда. Да, тоже ситуация как бы другая. Но
давайте посмотрим правде в глаза, да, и все-таки признаем, что та борьба, которая началась, грубо говоря, весной, да, активная, ее нужно было довести до конца, а не прерывать ее с переходом на проведение выборов, парадов и так далее. До конца не довели, гайки ослабили. Народ расслабился, и мы получили то, что мы получили.
Ну, вот летом, все-таки даже после всяких вот этих вот выборов, голосований и так далее, по крайней мере, по статистике, по заполняемости больниц, не было всплеска.
Вы знаете, я лично переболел, моя семья коронавирусом, да, и включая двое лежали в коммунарке. Я вам скажу так, что я узнал о том, что я болел коронавирусом только после сдачи крови на антитела. Все тесты, которые у меня брали, и у всех, они были отрицательные. Значит, кому-то это нужно было. Все тесты были, и не раз. Они были отрицательные. Приезжала скорая, говорила, мы на КТ не ходим, у нас устное распоряжение, понимаете?
А то, что антитела, верный тест, уверены? Ну, что на антитела. Да, ну,
да,
хорошо.
Да, 3 раза сдавал, да, естественно.
Все, понятно. Спасибо вам большое за свидетельство. Ну, да, у человека, видите, ребенок 5-й класс закончил кое-как. Понятно, все это было скомкано, и программа нужная не пройдена. Я, может быть, уже говорила, несчастные дети, которые в 1-й класс в прошлом году пошли, некоторые сейчас вернулись в школу, и они ни читать, ни писать так толком и не научились, потому что не было вот этого коллективного, так сказать, труда с обязанностью делать домашнее задание, а все в расслабленном режиме, и как-то, видите, могло и не заняться у ребенка в голове этот пожар знаний, так сказать, с чтением и с письмом. А сейчас опять. Но сейчас пока, видите, их возвращают, младших, по крайней мере, возвращают в школу. Будем надеяться, что наши цифры не будут дальше расти радикально, а будут только сокращаться с условием принятых мер. Но будем следить за ситуацией. Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анастасия Аношко. Всем пока, до понедельника. Слушаем новости.